что русские, оседавшие в Италии, избегали портовую и как будто бы малокультурную Геную. Но это не так или не совсем так. Тут жили и творили интересные личности, о которых вспоминали 13 ноября на научной конференции, которая была приурочена к десятилетию появления в Генуе русско-православной общины. Но речь велась и о многих других предметах. Рассказывает наш итальянский корреспондент, историк Михаил Талалай.
10 лет для генуэзской общины – срок, конечно, маленький. Как мал, собственно, феномен русской Генуи. И на конференции, прошедшей 13 ноября, организованной италийским благочинием Корсунской епархии Московского патриархата, преимущественно говорилось о сегодняшнем дне, о нынешнем российском присутствии. Докладчикам не просто было выстроить историческую перспективу для российско-генуэзских отношений. Вспомнилась некоторой натяжкой почитаемая могила на городском кладбище Федора Полякова. В прошлые времена он, будучи признанным героем обоих стран, справедливо считался символом участия советских граждан в итальянском сопротивлении. Но он погиб вдали от Генуи, в Лигурийских горах, а во времена недавние его смерть рассматривают в духе современного ревизионизма, как не такую уж и героическую, и приводя примеры подвигов других советских людей, которые по тем или иным причинам не подошли в качестве национальных образцов. Действительно, Генуя – это большое белое пятно на карте русской Италии. Даже высокие визиты оставались в тени. К примеру, в 1845 году тут, на пароходе «Камчатка», прибывал император Николай I. Затем он уплыл далее, вниз, по Тиренскому морю, вплоть до Сицилии, заездами в Рим и Неаполь. Однако, если об этих заездах много написано, что император делал в Генуе, неизвестно. Великий князь Константин Константинович, он же поэт К.Р., побывал тут в 1895 году. Что он тут делал? Понятно, писал стихи «У моря в Генуе». «Пред этой ширью необъятной, о, как душа восхищена! Она и в грусти непонятной, и тихой радости полна! О, слово немощное наше, как бедно ты! И тем бедней, чем Божий мир пред нами краше, и чем мы чувствуем живей! В тоске, в томлении бессилия, пред несказанной красотой, хотелось бы расправить крылья и утонуть в лазуре той». Бывали путешественники, оставившие воспоминания. Из известных это Василий Барский и Николай Демидов в XVIII веке, Петр Вяземский в XIX веке. Но писали они о Генуе скудно, как бы неохотно. Вероятно, русская Генуя – это город будущего. Российской колонии тут не было. Она возникает сейчас, на наших глазах. Но были интересные люди, в том числе из эмигрантов. Их биографии пока еще не написаны и прослеживаются лишь пунктирно. Первым назову загадочного Леонида Исааковича Лиштвана. Впервые его имя мне попалось, когда я переводил воспоминания еще более загадочного графа Михаила Павловича Голенищева-Кутузова-Толстого, белого эмигранта, закончившего свои дни в Ирландии. Подозревали, что в послевоенном Будапеште его взяли на крючок сотрудники СМЕРШ, и он якобы сдал им шведского дипломата Рауля Валенберга. Этот герой, спаситель многих венгерских евреев, сгинул затем в недрах Лубянки. В своих мемуарах Голенищев-Кутузов-Толстой, на нем, кстати, этот графский род с тройной фамилией пресекся, пишет о красном комиссаре Лиштване, который во время революционного вихря спас ему жизнь при угрозе расстрела. Красный комиссар Лиштван оказывается в Генуе, в ипостаси белого эмигранта. Причем даже лидеры небольшой православной общины. Его избирают старосты. Речь идет о 20-х годах, а значит, церкви в Генуе не 10 лет, а почти 100. Правда, тогда, вначале, она была в составе не московского, а константинопольского патриархата в западноевропейской епархии русских церквей с центром в Париже. Леонид Лиштван обладал даром художника. Некоторые его рисунки украшали обложки французского журнала «Иллюстрасьон». Его супруга Елена Ивановна в те годы была единственным русским врачом в Генуе. Женщина религиозна, она раз в год отправлялась в паломничество. И однажды, придя с мужем в высокогорный монастырь в Пьемонте, в первый же день, не выдержав большой высоты, скончалась. Вдовец, он уже был в почтенном возрасте, упал духом и растерялся. Лиштван мечтал уйти в монастырь, но в Италии, да и в Западной Европе, тогда православных обителей не было. В конце концов, он нашел пристанище в одной мигрантской семье, но чувствовал себя там так плохо, что в итоге выбросился из окна квартиры с пятого этажа. Священник посчитал, что самоубийство произошло в момент умопомешательства, и Лиштвана похоронили по православному обряду. Судовладелец Александр Власов заслуживает отдельной монографии. Инженер из Одессы, участник Белого движения, в эмиграции в Италии он умудряется создать собственную успешную фирму, покупая и строя корабли. Первый корабль он приобрел в Генуе в 1928 году, назвав его в честь сына Борис. Ради налоговых уловок он перевел фирму в Монте-Карло. При этом ее официальным адресом считается Багамские острова. Сам Власов, однако, жил в Генуе, где и стал щедрым благотворителем. После смерти в 61 году сын Борис возглавил эту гигантскую компанию в стиле Анасиса. В лучшие годы ее доход составлял до 1 миллиард лир в год. Борис Александрович Власов скончался в 2004 году, а в прошлом году акционерная группа «Власов Холдинг» была распущена. В фирме Власова работал инженер Павел Николаевич Коробцов. Именно он стал после гибели Лиштвана старостой русской общины, и именно на нем в течение почти 30 лет держалась тут православная жизнь. Пройдя эмигрантский путь через Балканы, он сумел в Генуе задействовать помощь консульства Югославского королевства. Его консул считался председателем русского церковного комитета. Мне попадались многочисленные письма Коробцова в разные инстанции. Он всячески хлопотал, дабы не забывали скромную генуэзскую общинку. По его словам, в то время, это 30-40-е годы, в Генуе жило около 30 русских. Сохранилась фрагментами его переписка с настоятелями общины. Никто из них постоянно в Генуе не обитал, и все они служили тут наездами – из Флоренции, Милано, Сан-Ремо, Ниццы. Всего их побывало около десятка, а самым колоритным из них, вероятно, был отец Евгений Аракин, бывший царский офицер. После Второй мировой войны он жил в Сан-Ремо, окормлял также Геную и русских беженцев в лагерях перемещенных лиц ДП в Северной Италии. В конце 40-х годов он неожиданно решил сменить юрисдикцию и ушел от так называемой Парижской епархии к зарубежникам. Отец Аракин разослал циркулярное послание своим прихожанам, где мотивировал свое решение некогда данной присягой царю. Однако прихожане отказались последовать своему батюшке. Ему пришлось оставить Лигурию. Он уехал в Неаполь, где и скончался в одиночестве. Филипп Моисеевич Вейцман, патриарх русской Италии, в 1927 году вместе с родителями выехал из Москвы в Геную, где его отец был назначен в качестве сотрудника советского торгового представительства. В 1932 году отцу приказали вернуться в Советский Союз, но, почувствовав, что там его ждет расправа, он стал невозвращенцем. Осталась в Италии и его семья. Филипп Моисеевич, сын невозвращенца, дожил почти до 100 лет, опубликовал и мемуары «Без Отечества», где описывают и Геную. Последние годы он жил в Ливорно, другом портовом городе. Русская Генуя значительно расширится, если в нее включить ее курортные пригороды. Тогда в нее попадет и Нерви с еще дореволюционной колонией социалистов, и Леванто с писательским гнездом Александра Амфитеатрова и многое другое.
Генуэзская конференция в рассказе Михаила Талалая.